ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
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 श्रीमद् भागवतम песня 7 глава 7 знание, полученное прохладой в лоне матери. Текст 47. Карманя рабхите дехи,
карманя рабхите дехи,
дехи натману вартина,
дехи натману вартина,
карма бистануте дехам,
карма бистануте дехам,
убхаям тва вивеката,
убхаям тва вивеката,
карманя рабхате дехи,
карманя рабхате дехи,
дехи натману вартина,
дехи натману вартина,
карма бистануте дехам,
карма бистануте дехам,
убхаям тва вивеката,
убхаям тва вивеката.
Перевод. Живое существо получило определенное тело в результате своей прошлой кармической деятельности, и теперь оно может изжить ее последствия. Однако это не значит, что ему больше не придется воплощаться в материальных телах. Теми действиями, которые живое существо совершает в нынешнем теле, оно создает себе следующее тело. Так из-за своего глубокого невежества оно вынуждено снова и снова рождаться и умирать, переселяясь из одного тела в другое. Комментарий Шрилы Прабхупады. Пока живое существо не получило тело человека, оно эволюционирует, то есть переселяется из одного тела в другое, повинуясь законам природы. Иными словами, сама природа, пракрити крияманани, заботится о том, чтобы живое существо поднялось с уровня низших видов жизни на уровень человека. Однако человек с его развитым сознанием должен понять, каково изначальное положение души и почему она вынуждена получать материальные тела. Природа дает человеку возможность постичь эти истины. Но если он, пренебрегая полученной возможностью, ведет себя словно животное, то какой толк от его человеческой жизни? Человек должен направить свою жизнь к определенной цели и действовать так, чтобы достичь ее. Получая знания от духовного учителя и из шастр, человек обретает должный разум. Нельзя всю жизнь оставаться глупцом, невеждой. Нужно спрашивать о своем изначальном положении. Это называется «Адхатова Брахма Джигьяс». В человеческом уме возникает множество вопросов, и философы размышляют над ними, и на основе своих размышлений создают различные философские учения. Однако такая деятельность не поможет человеку обрести освобождение. В Ведах сказано «Тат вигьяна артхам са гурун эвабхи гачет». Чтобы навсегда решить все свои проблемы, человек должен принять духовного учителя. «Тасмат гурум прападита джигья сушия уттама». Тому, кто действительно хочет найти выход из лабиринта материальных проблем, следует обратиться к истинному гуру. Тадвидхи пранипатина парей прашнина севая упадикшентити гьянам гьянинастатвадаршина. Чтобы узнать истину, вручи себя духовному учителю, вопрошай его смиренно и служи ему. Осознавшие себя души могут дать тебе знания, ибо они узрели истину. Бхагавадгита, глава 4, текст 34. Найдя истинного духовного учителя, нужно предаться ему пранипатина. И служить разумный человек должен спрашивать у духовного учителя, в чем цель жизни. Настоящий духовный учитель способен ответить на такие вопросы, ибо ему открылась сама истина. Даже в обычных делах мы сначала определяем, как нам выгоднее всего поступить, а затем действуем. Подобно этому, разумный человек должен как следует вдуматься и понять, что представляет собой материальная жизнь, и потом сделать верный выбор на основе указаний истинного духовного учителя. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшурун милитамина тасмай шти гураве намаха Шри Чайтанья Манавиштам Стапитаме на Бутале Своям Рупа Кадамаям Дадати Свападантикам Ванча Калпата Рубешча Крипа Зингупья Эвача Патитанам Павани Бью Вайшнави Бью Намо Нама Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasadaya Vishmati Bhakti Vedanta Swami Nityananda. Namaste Sarasvati Devi Guru Vani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschacana Dirshtrine. Кармани рабхате дихи дихи натману вартинам, карма пистануте дихам убхаям твавивеката. Живое существо получило определенное тело в результате своей прошлой кармической деятельности, и теперь оно может изжить ее последствия. Однако это не значит, что ему больше не придется воплощаться в материальных телах. Теми действиями, которые живое существо совершает в нынешнем теле, оно создает себе следующее тело. Так, из-за своего глубокого невежества, оно вынуждено снова и снова рождаться и умирать, переселяясь из одного тела в другое. Итак, здесь Прохлад Махарадж говорит о практически бесконечности кармы, что реакции, которые мы заработали в своей прошлой жизнью, мы их сейчас изживаем, отрабатываем. У кого карма, кто совершал благие дела, судьба получше. Кто не очень, сказать, хорошие дела совершал, определенные сложности в этой жизни, попадает в разные трудные ситуации человек. То есть все очень просто. Сейчас мы живем на те деньги, которые заработали немного раньше. Вот. А плохо работали, мало денег, поэтому на всем экономим, ни на что не хватает. Хорошо работали, много денег на все хватает, человек живет без проблем. То есть на этом уровне несложно понять карму, что посеешь, что и пожнешь. А сложнее другое. То есть люди говорят, когда же все это закончится, особенно у которых сложности какие-то в жизни. Вот теперь им приходится эти трудности, скажем так, расхлебывать. Как люди говорят, сам заварил кашу, сам расхлебывает. То есть мы расхлебываем то, что мы сами заварили. Другого нет варианта. Вот. Но люди говорят, когда же это все закончится? Ответ очень простой – никогда. Вот. То есть, или, скажем так, более если оптимистично ответить, это закончится только тогда, когда у живого существа в конце концов проснется вот это вот вивека. Вивека обозначает способность различать. Вот последнее слово этого стиха. Авивека та. То есть люди обретают сложности, потому что они не различают буквально, Прабхупада переводит просто в целом, из-за невежества. Если более конкретно взять смысл этого слова, вивека шакти – это энергия или способность разума различать разные вещи. То есть различать, какие будут последствия в одном случае, в другом случае, это будет вивека. Люди, чей разум поражен разными материальными желаниями, они лишаются этой вот как бы способности различать, или она у них, скажем так, притупляется. То есть они могут, допустим, какие-то простые вещи различить. Вот они различают, что эту пищу можно есть, это что-то такое свежее, вкусное, а это, допустим, там что-то грязное, старое, там протухшее, это нельзя. Вот на таком уровне. То есть то, что как-то, так сказать, для их чувственного наслаждения приятно или неприятно, эти вещи они различают. Но вивека шакти или способность различать, вот эта вот тонкая способность разума, она на самом деле может пойти глубже. Вот, то есть различать, что это пища, это кирпич, даже собака различает. Если вы кинете там какой-то муляж кости, она посмотрит, понюхает, что это не настоящее, не будет ее грызть. Вот, а настоящую будет. То есть На уровне чувственного наслаждения люди различают, скажем так, вот это годится мне на чувственное наслаждение, это нужно мне, это мне нравится на уровне чувств, такая оценка. А другие вещи, скажем, не нравятся. Но дальше этого, глубже, то есть в более тонкую сферу, их способность разума не проникает. То есть это вот Вивека Шакти, там уже себя никак не проявляет. По той простой причине, что люди живут на уровне чувств, и поэтому, скажем так, их оценки, они тоже останавливаются на этом уровне. То есть для того, чтобы в своих оценках пойти дальше, глубже, нужно иметь другой разум, другого свойства, более острый, более глубинный. И если человек живет, скажем так, чистой жизнью, благочестивой жизнью, то как раз следствием этого и является его более глубинный разум, то есть способность различать не просто вкусное, невкусное, нравится, не нравится, а именно способность различать какие-то такие более глубинные вещи. То есть различать уже перспективу, к чему вот такой тип деятельности стоит в перспективе. Потому что, допустим, это приятно сейчас, а это неприятно сейчас. Это я прямо сейчас различаю. Для этого не нужно было каким-то очень большим разумом. Но для того, чтобы понять, каковы будут перспективы такой деятельности в принципе, к чему это вообще меня приведет, для этого нужно иметь разум, который уже, так сказать, немножко выше чувств стоит. То есть, если просто я, вот, скажем, живу на этом уровне чувств, то мой разум с простыми такими функциями справляется, определить, что вот это мне нравится, это не нравится. Но духовное знание обозначает, что мы идем дальше, мы идем глубже. И вот тут в Бхагавад-гите есть такой стих в 8 главе, где Кришна говорит, что разумный человек отличает преданное служение от кармической деятельности. Внешне преданное служение и кармическая деятельность могут почти не отличаться. Человек может работать в этом кафе, он может работать в другом кафе. Какая разница? Там он стоит у плиты, здесь стоит у плиты. В одном случае он чистит картошку, в другом случае чистит картошку. Тут он что-то там мешает в кастрюле, там он что-то мешает в кастрюле. В одном случае эта деятельность является преданным служением, в другом случае она не является преданным служением. Почему? По целям. По целям. В одном случае действие, так сказать, направлено на служение какой-то божественной миссии, благодаря которой распространяется духовная энергия и распространяется духовное знание, осведомленность людей о чем-то более возвышенном распространяется. В другом случае возрастает только невежество, когда он там что-то непонятное варит, там какое-то мясо, какие-то котлеты жарит. По сути дела, по внешней его деятельности та же самая. Вот, и поэтому человек скажет, какая разница? Может быть, в другом месте даже больше платят. Он говорит, пойду туда, там больше платят, на несколько тысяч, допустим, да. Вот, то есть, с точки зрения чувственного наслаждения, он различит, где будет больше для чувственного наслаждения. Там будет зарплата на 5 тысяч больше, поэтому пойду туда. Но увидеть перспективы, к которым приведет та или иная деятельность, вот тут уже, вот этого обычного мирского разума, который основан на духе чувственного наслаждения, уже мало, не хватает. То есть, требуется разум уже, в котором другая система ценностей, который основан на понимании, что я должен в конце своей жизни прийти к Богу. Если не получается, скажем, предаться Ему сразу, хотя бы я должен сделать часть постепенных действий, чтобы прийти к Нему, хотя бы, так сказать, постепенно-постепенно изживая свою карму. То есть, вот это уже разум другого свойства, вот это вот Вивека Шакти или энергия, способность различать, вот такой способностью уже наделены немногие люди. То есть, трансцендентный разум получают, скажем, единицы, можно сказать. Вот. И получается так, что их вот эта вот способность различать, она очень ограничена, она не намного превосходит вот эту вот тоже способность отличать, которая есть у животных. Вот. Иначе люди бы не довели свою жизнь и цивилизацию, и в целом общество до такого плачевного состояния, в котором оно находится сейчас. То есть сейчас фактически что происходит? Люди просто пожинают плоды неправильного образа жизни или неспособности различать, к чему приведет то или приведет это. То есть они отказались от естественных технологий, приняли искусственные технологии. Жизнь стала полностью искусственной, очень сложной, отравленной, отравлена вся среда, все первые элементы, дышать нечем, пить эту воду нельзя, есть все это нельзя, отравлено всю химией, жить в этом месте тоже сложно, все сложно. Кто это все сделал? Кто это все сделал? Изначально среда идеальная. Почему так произошло? Отсутствие Вивека Шакти, то есть способности различать, они не могут предвидеть последствия своей собственной деятельности. Почему? Потому что их разум основан просто на духе чувственного наслаждения. Сейчас мне кажется, что для моих чувств это будет приятно. Сделаем так. Все, сделали. А потом, к чему это все приводит, люди уже не знают. То есть вот это вот называется недальновидный разум. Или еще называют его кубудхи. Будхи – это разум. Кубудхи обозначает порочный разум. А есть субудхи. Субудхи обозначает чистый разум. То есть разум просветленный и разум, способный видеть в перспективе. К чему? Не то, что это чувство наслаждения придет к тому, что вот я в течение 15 минут буду чувствовать себя хорошо, все будет вкусно, все очень здорово, все будет очень приятно. А какие потом последствия это будет иметь на мое сознание, и что я потом с этим отупевшим сознанием, к чему, какой цели приду, об этом люди в основном не думают. То есть субудхи, чистый разум, обозначает совсем другую способность видеть от нынешнего места до самой цели, до самой возвышенной цели, до Кришны. Вот этот разум, который освещает нам путь и показывает, эти действия приведут нас к цели или нет, а не просто эти действия сейчас мне будут приятны или неприятны. Вот это и настоящий разум, понимаете? Вот это и будет настоящий Вивека Шакти. А здесь ее нет. Авивека Тах, то есть нету способности различать. И поэтому получается так, что люди заработали какими-то действиями что-то, теперь они получают, они говорят, ну ладно, мы потерпим. Пройдет, они говорят, мы уже поняли, что жизнь полосатая, вот одна полоса, за черной полосой какая-то белая, потом опять черная, ну ладно, будем как бы, как вот зима и лето, перезимуем как-нибудь, перетерпим, да, в надежде на какие-то, так сказать, белые полосы, там, на какие-то промежутки, какие-то такие более-менее светлые судьбы. Но здесь Прохлада объясняет, что то, что человек изживает карму прошлого, это не проблема. И жить-то и жили, пережили, перетерпели, прошли эту черную полосу, а дальше-то что? Он говорит, а дальше то же самое. То же самое повторяется. Вот, вот несколько занятий назад мы проходили, когда по вечерам обзор Бхагавад-гиты, начало 8 главы, там мы говорили о том, что Кришна определяет карму как деятельность, относящуюся к развитию материальных тел. То есть карма – это деятельность, которая развивает материальные тела. Материальные тела обозначают, что есть материальные желания. Если вы увидели у человека гидрокостюм, это обозначает, что у него есть желание нырять на глубину. Если у человека нет желания нырять на глубину, ему гидрокостюм не нужен, понимаете? Для чего ему вот эта шкура какая-то там непонятная, да? Но если у него есть такое желание, то у него будет этот костюм, понимаете? Вот если вы видите у человека машину, это обозначает, у него есть желание быстро перемещаться в пространстве. Вот. То есть какое желание, и желание воплощается в каких-то вещах, в атрибутах, которые нам нужны, чтобы это желание осуществить. Раз у человека есть материальное желание, значит, ему нужно материальное тело. Вот нам нравится погружаться в материальную природу, поэтому у нас есть материальное тело. Поэтому вот эта вот фраза, что переживем, ничего, все, так сказать, пройдет, все образумится, все, так сказать, как-то утрясется, это просто, ну, попытка людей как-то себя утешать. Да, действительно, одно придет, но другое начнется, потому что люди продолжают действовать в том же самом духе. Почему? У них нет Вивека Шакти, способности различать. Это надо пропадать, неразумные. То есть они не понимают, что на эти грабли они наступали уже много раз и получали, так сказать, по лбу, и опять они, так сказать, лоб потерли, шишка прошла, все нормально. Мы карму отжили, да. Но человек продолжает действовать в таком же сознании, поэтому опять через какое-то время наступает на грабли, опять получает по лбу. Итак, здесь интересный момент, еще в комментарии Прабхупада говорит, что до человеческой формы жизни, он пишет, живое существо эволюционирует повинуясь законам природы, называют эволюционирует. Смотрите, у нас слово эволюция ассоциируется исключительно вот, ну, с тем, что мы в школе проходили, дарвинской концепции. То есть эволюция там называется усложнение форм. То есть вот какое-то простенькое существо, какая-то там простейшая бактерия, потом она почему-то стала сложнее, еще сложнее, еще сложнее, в конце концов до каких-то сложных форм жизни дошло. То есть эволюция в биологии называется усложнение форм. Здесь Прабхупада тоже использует слово эволюция, но в другом смысле. То есть внешне кажется то же самое. Он говорит, живое существо эволюционирует по законам материальной природы. И эти законы каковы? Что какую-то карму живое существо отжило в одном теле, более, скажем, низком, раз, как бы, поскольку плохой кармы стало меньше, значит, теперь форма жизни стала выше, какая-то более высокая, более развитая, где больше чувственный опыт проявляется, больше возможность как-то там передвигаться и так далее. В этом новом теле опять какое-то количество лет живое существо пожило, отжило эту карму, опять, так сказать, получает чуть более высокую форму, где сознание еще больше раскрывается, способность двигаться, скажем, повышается, там как-то чувства более какие-то защищенные становятся и так далее. То есть здесь получается, что эволюция – это не совсем то, что в материальном смысле слова. Потому что в материальном смысле слова эволюция на чем основана? Почему усложняются материальные формы? Биологи на это просто ответить не могут. Почему они усложняются? Почему какие-то мутации случайные происходят, и лучшие из них закрепляются, остаются, вот естественный отбор, и потом каждое какое-то новое поколение, все лучше и лучше, какие-то новые формы жизни. Если мы посмотрим, допустим, опять же, на развитие техники, то мы видим, что формы совершенствуются, допустим, машины, компьютеры, там всякие разные технические какие-то приспособления, они совершенствуются, становятся лучше по мере того, как сознание раскрывается. Инженеры додумались до чего-то нового, раз новинку воплотили. Потом говорят, да, это хорошо, но можно еще лучше. То есть у них сознание еще дальше, разум продвинулся в материальном плане, еще что-то сделали. То есть мы видим, что эти материальные формы, новинки, какие-то там все эти плееры, механизмы, они, скажем, становятся все более и более такими, скажем, какими-то, может быть, удобными, сложными, с большими возможностями, по мере того, как у их разработчиков сознание становится, как бы, вот разум в этом плане все более и более развитым. То есть люди, поскольку у них дух чувственного наслаждения силен, наслаждаться материей, этот дух чувственного наслаждения побуждает их разум двигаться в материальную сферу. Вот. И вот этот под этим как бы таким импульсом, толкающим все лучше и лучше, все больше и больше чувственного наслаждения, разум, продвигаясь в материальную сферу, все более и более тонкие вещи какие-то открывает, и поэтому формы становятся все более и более сложными. Они внешне могут быть простыми, но внутренние механизмы сложные. Допустим, раньше там какой-то был арифмометр, там крутить ручку, он был др-др-др-др-др-др, чтобы посчитать, там, сколько там это все будет. Я помню, еще в 60-е годы были такие штуки. Вот. Сейчас калькулятор он стал меньше, можно сказать, проще, но внутренние процессы усложнились. То есть электроника, какие-то там полупроводники, там какие-то сложные всякие, какие-то штучки, какие-то чипы, которых раньше не было. То есть внешне стало проще, но внутри стало сложнее. То есть сознание нашло какие-то другие, более тонкие, более хитрые механизмы, как это можно все заставить работать. То есть внешние формы усложняются и меняются только в связи с тем, что какое-то сознание все более и более продвинутое, эти формы совершенствует. Вот, поэтому, если говорить о эволюции биологической, с чего бы это вдруг формы биологические стали все сложнее и сложнее, если нет никакого разума управляет. То есть здесь наоборот, по идее, все должно к упрощению приходить. Раз разума нет, значит все упрощается. Все как-то, так сказать, каким-то более простым вариантом должно приходить. Вот. Итак, если взять эту вот идею эволюции, которая, скажем, вот в целом существует в материальном мире, она очень поверхностная в том смысле, что непонятно, почему усложняются формы. А если мы примем, что формы, живые организмы, они зависимы от сознания живого существа, которое там находится, вот теперь становится понятно, почему формы усложняются. Потому что с каждым новым, вернее, как бы с отжитым старым этим вот куском кармы, сознание живого существа все больше раскрывается, в нем больше функций появляется, и поэтому требуется тело, которое этим функциям поможет. Понимаете? То есть теперь идея эволюции становится понятной, почему биологические формы усложняются. Почему их так много существует? Потому что все они связаны с сознанием, но в низших формах жизни сознание более связано, и поэтому его свойства меньше проявлены, и поэтому форма простенькая. Какое-то там размножение, там питание, простые вещи. Вот. А когда, скажем, отживает вот это вот живое существо в низших формах жизни, вот сознание больше открылось, сознание стало более сложным, у него появились большие потребности, значит, давайте тело более совершенное, в которых эти потребности будут осуществляться. У какой-нибудь инфузории туфельки, у нее нет потребности бегать, там, прыгать, летать, что-то еще, она не понимает всех этих вещей. Но у живого существа, скажем, уже с более развитым сознанием, есть такая потребность, поэтому ноги вырастают, или крылья, там, или что-то еще, вот, и возможность туда-сюда смотреть, там, что-то оценивать. Собаке ей уже нужно не просто, ей уже нужно с хозяином, чтобы ее погладили, там, что-то ей сказали. То есть какие-то потребности уже у нее, так сказать, более высокие проявляются, поэтому тело более восприимчивое ко всем этим вещам. То есть эту идею эволюции мы можем понять, на самом деле, только в том случае, если мы поймем, что биологические формы – это не просто какая-то сложная материальная организация, а что за всем этим стоит сознание, которое способно раскрываться или наоборот закрываться, как цветок лотоса. Он со восходом солнца открывается, лепестки открываются, на ночь он закрывается. Все. И всем приятно смотреть на открытый лотос, потому что он красивый, там пахнет, он такой гармонично закрытый просто. Мы понимаем, что он сейчас как бы спит, в потенциальном состоянии находится. Вот точно так же сознание живого существа, оно может быть в таком схлопнутом, закрытом состоянии, свернутом. Или, допустим, практика идет духовного развития, когда мы развиваем, раскручиваем, распаковываем все вот эти возможности сознания. И чем больше сознание раскрывается, тем более высокая форма ему соответствует. А если человек уже изжил человеческую форму жизни, но еще он не полностью там духовное существо, он получит тело промежуточное, какого-то полубога, там, какого-то великого мудреца, какие-то такие астральные, более тонкие тела, вот, где ему не нужно уже заниматься физическим выживанием, там, где у него уже не болят руки, ноги, голова. Вот, то есть в этом более тонком теле вот, уже другие тонкие возможности. То есть идея эволюции становится понятной как бы на всю глубину ее, только в том случае, если мы поняли, что вот эти вот сложность материальных форм, она зависит от сложностей сознания. И сознание в простой форме, в свернутой форме, оно облекается в более простую форму. Для чего живому существу с сознанием инфузории туфельки тело там, не знаю, слона или человека? Не будет сидеть как овощ-то будет. Ничего. Для чего такие сложные функции человеку, если вот сознание такое примитивное? Вот. Но когда сознание развитое, тогда и тело будет развито, соответственно. То есть эволюция, она очень тесно связана с идеей кармы, с идеей отживания всего этого. И поэтому Прабхупада говорит, что до человеческой формы жизни вот эти изменения или эволюция, она происходит по законам материальной природы. И закон материальной природы обозначает, что ты получаешь сейчас то, что вложил. Очень просто, да? Вот, и отживаешь все эти вещи. И потом в человеческой форме жизни, говорит, теперь уже по-другому все. Вот он пишет, однако человек с его развитым сознанием должен понять, каково изначальное положение души? Изначальное, именно изначальное. И почему она вынуждена получать материальные тела? Вот очень емкое предложение. То есть человек – это такая форма, в которой сознание раскрыто настолько, что я могу понять изначальное положение и причину, почему оно изменилось, это изначальное положение. В изначальном положении у меня нету материального тела. В изначальном положении я как бы легкий, подвижный, так сказать, имеющий огромные возможности. Почему мое вот это вот изначальное положение изменилось, и почему я теперь вынужден получать материальные тела, которые меня ограничивают очень сильно, и еще это тело нужно поддерживать, и оно еще нас наградит там кучей, так сказать, болезней, проблем, и, в общем, много разных, так сказать, сюрпризов это тело нам приносит. Вот, то есть... Вот это вот понимание, каково мое изначальное положение и почему я должен получать материальные тела, это возможно лишь при наличии вот этого вот вивека, способности разума различать в перспективе. То есть различать не только вот на примитивном уровне чувственного наслаждения, это мне подходит, этим мне что нравится, не нравится, это в моем вкусе, это не в моем вкусе. А дальше, то есть вот что, так сказать, к чему приведет моя деятельность. То есть преданный, он глубоко различает кармическую деятельность, деятельность в преданном служении, потому что одна деятельность в преданном служении, она как раз основана на понимании своего изначального положения. Я слуга Бога. Поэтому мой режим функционирования в духе слуги. Кришна, что ты хочешь от меня? Какие у тебя ожидания? Какое служение ты мне хочешь дать? Я готов это выполнять. У меня не получается, я научусь. То есть вот это называется дух преданного служения. Материальное сознание обозначает, что я, так сказать, мне не важно, что там про меня думает Бог, какое мое положение. Мне важно вот сейчас поймать, вот мое тело хочет этого. Поэтому как сделать так, чтобы вот мое тело получило эти вещи. И человек получает свои такие кратковременные какие-то плоды, приятные, неприятные, всякие разные. И совершенно забывает о том, что, изживая карму прошлого, своей нынешней деятельностью, которая опять же основана на невежестве, он развивает подобное тело. Подобное тело. В редких случаях лучше, может быть такое же, чаще хуже. Вот, то есть, вот Прохлада говорит здесь, что вот тут-то человек как раз и должен задуматься и обратиться к своей вот глубинной возможности различать перспективы. Но дальше Прохлада пишет, что в уме человека возникает много вопросов, и наиболее разумные люди, философы, пытаются на эти вопросы найти какие-то ответы, создают какие-то свои философские учения. Но Прабхупада говорит, что Эти все вопросы, однако такая деятельность, то есть развитие всех этих философских там, учений своих, да, не поможет человеку обрести освобождение. И поэтому здесь говорится, что своего разума, даже какие бы мы там ни были Сократы или философы, своего разума нам не хватит. Нам нужно обратиться к высшему разуму. Вот. И он говорит, что в этом мире носителями высшего разума являются духовные учителя, то есть люди, которые уже подключены к этой системе, которые получили этот высший разум. И теперь этим своим более высоким разумом они могут помочь нам. Он говорит, поэтому обязанность человеческой формы жизни найти того, кто обладает этим духовным превосходящим разумом, и в процессе преданного служения получить от него эту же возможность. В шестой песне Бхагаватам говорится, что получить маму и папу можно в любой форме жизни. Мы не можем получить тело без мамы и папы. Но получить гуру и Кришну, говорит, можно только в человеческой форме жизни, больше никак. Мы не слышали, чтобы инициировали там, котов, собак, там, или чтобы они думали, что же мне делать вообще, так сказать, вообще. Даже когда у них серьезные проблемы, они не могут обратиться к Богу. Не могут, им благочестия не хватает, потому что форма жизни неблагочестивая. Но люди уже мы видим, что одни неблагочестивые люди, другие благочестивые, они обращаются к Богу и начинают что-то там делать. Вот. Но тут другая проблема. Даже если они обращаются к Богу, они могут попасть, так сказать, в лапы людей, которые, так сказать, от имени Бога непонятно что им там наговорят, всяких разных, пугают их со страшной силой. Вот куча разных предрассудков под видом Бога, особенно в Кали-югу, существует. Вот, поэтому найти духовный путь, найти чистую личность духовного учителя – это великая удача. Говорится, что вот, если где-то в океане плавает какая-то доска, и знаете, доска такой будет сучок. Сучок этот вылетел, такая дырочка там называлась, дырка от вылетевшего сучка. Вот, говорит, представьте себе, что в бескрайнем океане плавает какая-то такая доска с выпавшей, с такой дырочкой. И вот в этом бескрайнем океане черепаха вдруг всплывает на поверхность, решила посмотреть, как там дела на этой поверхности. И вот в этом бескрайнем океане, где вот это вот плавает эта вот доска с дырочкой, черепаха всплывает и головой выпадает прямо в дырочку. То есть вероятность этого крайне мала. И вот такая же крайне малая вероятность того, что человек найдет духовного учителя. Понимаете? Насколько это малая вероятность? Вот в океане всего материального существования, среди множества живых существ, найти духовного учителя – это почти невероятная возможность. Понимаете? И у людей она есть, у редкого количества людей. У других живых существ они, в принципе, даже и подумать-то об этом вообще не могут. Понимаете? Поэтому вот это все, как бы, если мы так остро осознаем, то мы понимаем, насколько же цена человеческая форма жизни, и вот эта вот возможность, и насколько велика и редка вот эта вот милость Кришны, когда на нашем жизненном пути появляется человек, знающий Бога, и готовый поделиться с нами этим, и если мы готовы это принять, тогда это и называется Бхагьяван Джива, удачливое живое существо. То есть удача – это крайне редкая штука, то есть большинство людей в Кали-югу неудачливы. Когда Сута Госвами в Шримад Бхагаватам описывает качество людей в Кали-югу, он говорит «Манда Суманда Матайо, Манда Бхагья». Он говорит, что люди в Кали-югу коротко живут, их жизнь коротка, их ум, значит, память плохая, они постоянно пребывают в беспокойстве, и они неудачливы. Манда Бхагья. То есть у них нет удачи. Есть калиюжные люди, потому что они приходят сюда, ну, за глупостями какими-то. Вот. То есть крайне редко предоставляется вот эта вот возможность получить дар, вырваться из этого круговорота. Одну карму отжили, другую нажили, отжили, нажили. Когда все закончится? Только тогда, когда уже существует эта вот возможность различать в перспективе, какие действия приведут к моей высшей цели, какие нет. Вот здесь цитата из 11-й песни Бхагаватам Прабхупады. «Тасмат гурум прападди таджи гьясушия уттама». Он говорит, что человек, тасмат обозначает, поэтому, раз мы находимся в человеческой теле, в человеческой форме жизни, поэтому тасмат гурум прападди тад, нужно обратиться к гуру, учителю, и что? Джигьясу шрея уттама. Джигьясу, проявляй интерес, вопрошай, о чем шрея. Это долгосрочная цель уттама. Какая? Которая уттама, которая выше тамы, выше тьмы. Тасмат Гурум Прапади, также Гьясуши Уттама. Раз ты человек, ты должен принять духовного учителя и задавать ему вопросы о своей высшей перспективной цели, самой главной. Вот это все называется человек. Если этого нет, значит это двипада пашу, двуногое животное, которое обладает вьякшакти, способностью различать, оно различает, так сказать, это котлета, это кирпич, все. Или там, вот эта женщина мне нравится, а это не нравится, этот, так сказать, мужик подойдет, а этот не подойдет. Вот так мы различаем, понимаете? А дальше, вот эта вот долгосрочная цель, она теряется в тумане чувства наслаждения, которое ограничивает разум. Вот, поэтому Священное Писание, духовный учитель – это то, что дает нам удивительный разум, удивительное свойство именно различать не только дух и материю, а также отличать тонкий материализм, скажем, от истинной духовности, ум и разум, от души, вот дальше ко всем. То есть в этом плане книги Прабхупады и, скажем, традиция духовных учителей – это уникальная возможность именно обрести вот такой вот разум, который поможет нам из этой вот всей круговерти самсары выбраться навсегда. Хари Кришна. Вопросы?
Получается, когда мы с духовными работаем, да, мы получаем не сразу же тела в зоре.
Какие тела?
Ну, мы получаем, когда из духовного мира мы попадаем материально, мы же не получаем сразу тела в зоре туфельки, да? Может, какие-то...
Да. Сначала у живых существ, здесь понятие, как бы самое проблемное слово для понимания, это слово «сначала», потому что никакого начала не было. Потому что начало – это категория времени, а живое существо попадает сюда в ситуацию вневременную. Почему существует такой термин «анадикарма»? Ан-ади обозначает ади – это начало, один. Ан-ади карма обозначает карма безначальная, не имеющая начала. Вот это вот самое сложное. То есть живое существо как бы так глаза открывает здесь в материальном мире, и оно не понимает, откуда оно взялось и когда. Понимаете? То есть как бы вот это вот из состояния вечности, из вневременного вот это вот состояние живое существо в какой-то момент, значит, принимает там, за пределами еще, за пределами времени, за пределами еще материальной реальности, оно принимает решение о вот своей такой как бы авантюрной отдельной жизни, и оно полностью теряет контроль над ситуацией, теперь оно оказывается здесь, как правило, сначала в каких-то телах мудрецов, полубогов, там, может быть, даже брахмы и так далее. Вот. Но иллюзия этого мира такова, что она как бы затягивает все больше и больше, как бы так она обволакивает, это вот такая невидимая вот эта вот энтропия, вот это вот возрастание хаоса в замкнутых системах, она все больше и больше вовлекает живое существо, то есть материальный мир предоставляет, майя нам подкидывает все новые и новые возможности, варианты, послушай то, посмотри это, съезди туда, попробуй то, как вот это вот разнообразие материального мира в разных формах, при одной и той же, в общем-то, сути, что это просто касание разных предметов, как говорится, старое вино в новых бутылках, то есть разные, так сказать, варианты невежества и страсти, представленные так, по-разному, вот, то есть все это овладевает вниманием живого существа, оно запутывается, идет все дальше, и все больше, так сказать, вовлекается в эту карму, деградирует, и в конце концов может дойти до самых вот этих вот примитивных форм существования. Вот. А с другой стороны, существуют как бы те живые существа, которые уже дошли до полного такого состояния как бы оттупения и невежества, вот, они становятся так называемыми сукшма-дживами, то есть фактически их состояние уже ничем не отличается от материи. Когда сознание превращается практически в полный ноль, то есть практически ничего не показывает сознание, вот это уже почти, так сказать, ну, строительный материал. Так вот, пар обращается в воду, потом вода замерзает при низкой температуре, превращается в лед. Пар или горячий воздух может быть практически невидим, а лед, извините, это уже такая штука, твердое, ощутимое. То есть живое существо от состояния полного проявленного сознания и полного отсутствия материи может прийти, наоборот, к полному материализму и полному отсутствию сознания. Когда оно становится просто уже, как сказать, такой вот практически сливается с материей. И потом из этого состояния сукшма-дживы они начинают, по милости Кришны, опять оттаивать, и теперь они получают эти вот самые примитивные тела всех этих бактерий, тонких узорей, и потом начинают как будто не оттаивать. То есть здесь этот вечный, что называется, цикл, проследить начало практически невозможно, вот поэтому и вводится это понятие анади-карма. Вот Бхактивинода Тхакур поет «Анади карма пхале», есть у меня такой баджан, что невозможно проследить, вот как живое существо попало сюда, как оно здесь запуталось, вот, только можно понять, как отсюда, что называется, выпутаться. Вот, поэтому многообразие форм жизни, оно здесь всегда присутствует, именно потому, что этот цикл, он является бесконечным, не имеющим начала. Вот, и когда живое существо сюда попало, как, при каких обстоятельствах это проследить, не представляется возможным. С материальной ситуацией это понять нельзя. Только когда мы окажемся там, за пределами этого материального мира, с другим сознанием, тогда мы как-то более или менее можем понять, как это произошло. Пока человек находится в состоянии сна, он не может понять, как действовать в бодрствовании. Только когда он находится в бодрствовании, то есть в состоянии сна, он не может бодрствование оценить. Но в бодрствовании может оценить, что такое состояние сна. Понимаете? И поэтому пока живое существо не проснулось полностью, оно понять этот вот, скажем, все эти хитросплетения материальной жизни, как это вот произошло, это не представляется возможным. То есть в состоянии сна мы не можем оценить вот это вот бодрствующее сознание. В состоянии сна все наше, вот, все наши умения, все наше знание, оно как бы в таком неправильном состоянии. Только когда мы пробуждаемся, все, что я умею, все, что я знаю, теперь я могу делать. Вы не можете свой бухгалтерский отчет в состоянии сна сделать, понимаете? Не можете. Вот когда проснетесь, сможете, понимаете? Вот, поэтому в состоянии полного пробуждения только там это вот сознание работает уже в полной мере. А так мы как бы таким полусонным сознанием пытаемся понять, что было в реальности, как это возможно сделать.
Еще?
Да. Я не уловил начало вопроса и конец, связь. То есть он говорит там о путешествии на духовные планеты, да?
Да.
Так, а теперь ваш вопрос какой?
Ну, вопрос, что он сказал, что если мы туда попадем, то сюда мы больше никогда не вернемся.
Так.
А мы как бы привязаны, и не каждый готов к этому.
Так.
Но вопрос в том, как же получается так, что все-таки мы сюда приходим, ведь все изначально были в духовном мире.
Мы и находимся в духовном мире. Мы находимся в духовном мире. Когда вы сидите в интернете сидите когда-нибудь? Да? Так вы где, когда в интернете? Вы в интернете или дома? Вы одновременно и дома, и в интернете, правильно? Вот так. Вот точно так живое существо и в духовном мире, и в материальном одновременно. То есть, когда вы там что-то смотрите, там вы что-то играете, или где-то там с кем-то общаетесь в интернете, вы в интернете или дома? Вы и в интернете, и дома. Вы сидите своим как бы физическим телом дома, а ваше сознание в интернете. Когда вы оттуда выйдете, ну когда захотите. А некоторые и не выходят, там и остаются. Только сандалии одни торчат уже, а так полностью там живут все. Вот, поэтому, как мы сюда попали, своим сознанием мы сюда попали, понимаете? Своим сознанием мы сюда попали. Живое существо, падшее, не падшее, веда говорится, что из духовного мира невозможно упасть. И тем не менее мы здесь. И вот мы задумаемся, как это так? Упасть невозможно, а мы здесь. И нас называют падшими. А Господь Читание называет спаситель падших, Патита Павана. Да? Как это, если мы там и здесь, а как? А вот как живое существо, находящееся дома, вытащить из интернета? Вот как его вытащить из интернета? Как? Если ему там в интернете скажут, иди отсюда, другая реальность в другом месте, ему там об этом виртуальной реальности скажут, выходи отсюда. Тогда он выйдет. А так бесполезно. Вот человек сидит, ему там подходит обед, он говорит, отстаньте, у меня там важные дела. Вот, поэтому там кто-то не прав, я с кем-то спорю, да, или что-то там еще происходит. Вот, поэтому вопрос, как понимать падение, Прабхупада постоянно говорит, что это забвение, мы забыли о своем положении. Мы забыли о своем положении. И при этом это забвение, оно приобретает вполне ощутимые как бы пространственные характеристики, что мы откуда-то упали, там пространственные планеты выше, планеты ниже, мы что тут реально получили. То есть, когда мы оценим свою жизнь с позиции внутренней реалии, это все совершенно реально. Понимаете? Например, мой там сын, вот он там где-то на своих этих смешарики РУ есть такой этот самый сайт. Вот он там, значит, влез туда, зарегистрировался, у него там свой этот аватар, Шикхарик называется. Вот в этом аватаре Шикхарик, он там что-то делает, да? Пришел он там на дискотеку, вот, там какая-то музыка, он говорит, он ему пишет, что вы там типа поете, давайте там петь Хари Кришна. Я ему говорю, а что такое Хари Кришна? Он говорит, еще не знаете, его тут же забанили, все, закрыли, так сказать, аватары в этом. Что делать? Его выкинули оттуда. Он говорит, что делать? Пострадал ребенок за веру. Вот. Я говорю, ну давай новый какой-то аватар. Теперь он новый сделал. Пуджарик теперь у него там называется аватар. То есть теперь он Пуджарик туда влез в этом аватаре своем. Вот. Я говорю, теперь уже будь осторожен, называется. Вот. И как бы, то есть он погружен, он там зарабатывает свою валюту местную, смешинки называется. Вот. На эти смешинки он себе покупает там виртуальный какой-то дворец, там какой-то там сноуборд, там еще что-то такое. То есть, и вытащить его оттуда затруднительно, понимаете? То есть, это как бы, это страна смешариков там, и он в ней живет, в этой стране смешариков. И как бы, он здесь, дома, но он думает о всех, что там происходит в этой стране смешариков, понимаете? Это называется виртуальная обусловленность. Вот. Но здесь как бы, благодаря, ну, как бы все-таки это иллюзия, мы не можем создать такую сильную иллюзию. Люди не могут такую сильную создать иллюзию, что мы полностью забыли о своем начальном положении. А вот Бог может дать очень сильную иллюзию, настолько сильную, что эта виртуальная, эта материальная реальность, она полностью лишает нас осознания того, что мы находимся в духовном мире, понимаете? И поэтому с позиции материального мира вот здесь мы полностью падшие существа, и нам реально нужно возвращаться, понимаете? Но когда живое существо возвращается, оно понимает, что это было просто мимолетным сном. Поэтому с позиции с оценки духовной реальности это выглядит вот так. Как будто уснувшее, задумавшееся живое существо. А с позиции материального существования мы реально пали в пространстве, во времени. Вот здесь мы низко сидим на средней планете, в таком теле, двигаем этим телом, там, что-то на работу ходим, там еще что-то, там, хлеб насущный свой зарабатываем. Понимаете? То есть вот с позиции этой внутренней реальности под полным влиянием майи мы вот сейчас в таком падшем положении находимся. Но когда мы возвращаемся обратно в Бога, у меня что-то было просто какое-то моментальное 7-минутное забвение всего. То есть с оценки, с позиции разных реальностей все по-разному выглядит.
Ну, с позиции того, что Господчитание принес движение Харинамы, совместное таинство имени. Как вот соотносится джапа и Харинама мантра совместная? Что нам дает наша индивидуальная джапа, как она помогает нам понимать?
Я немного не понял.
Ну, что? Смотрите, есть понятие, что миссия Господчитания – это совместное таинство имени, да, совместное?
Так.
Есть еще джапа индивидуальная.
Так.
Как она помогает нам в этом процессе активно?
Как джапа помогает в активном процессе санкиртана?
Ну да, понимать вообще окружающую реальность.
Джапа – это индивидуальное, то есть это то, в чем человек должен как бы участвовать каждый день. Это его индивидуальное. Санкиртан или совместное, это немножко более сложное действие, потому что требует организации. Нужно собраться, там, пойти, разрешение получить, там, говорят, такие. То есть, как бы, санкиртана или в каком-то месте, там, где-то там, в храме, или где-то, там еще на воскресной программе. То есть, санкиртана, она, скажем, не всегда возможна, потому что требует организационного момента, да? Вот, а джапа возможна всегда. То есть, где ты находишься, там можешь повторять джапу, хоть где, в любом состоянии. Вот. И джапа – это то, что является нашей индивидуальной подготовкой. Санкиртан – это наш как бы, ну, коллективный вклад, это миссия. Джапа – это не миссия. Или, скажем так, миссия минимальная по спасению себя, да? А санкиртан – это миссия по спасению других. В чем ваш вопрос?
Интересно.
Ну, хорошо. Ну что, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам Ки Джай. Шрила Прабхупада Ки Джай.